Здравствуйте, сегодня четверг, 2 ноября, у микрофона Андрей Шароградский. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы» в этом выпуске. Боевые действия в Украине приобрели затяжной статичный характер, который выгоден России, считает командующий ВСУ Валерий Залужный. Как участники боевых действий в Украине на стороне России и их семьи остаются без обещанных государством выплат. Публикация расследовательского проекта «Система». Вернувшийся в Россию миллиардер Михаил Фридман назвал ошибкой свои инвестиции в Великобритании. Также сегодня.
Где-то в половину восьмого мы увидели в интернете, в соцсетях фотографию, на которой наша дочь лежит в кузове, и мы смогли сразу узнать ее по татуировкам, которые были на ее ногах, и мы были в ужасе.
Интервью с отцом убитой хамасовцами заложницы Шани Лук. Начну сегодня с войны в Украине. Напомню, что в выпуске «Времени свободы» два дня назад независимый военно-политический эксперт Юрий Федоров рассказывал о том, что в последние месяцы ни российской армии, ни ВСУ не удалось добиться решения главных задач, которые они перед собой ставили, но потратив при этом значительные ресурсы. Вчера в журнале «Экономист» была опубликована статья командующего ВСУ генерала Валерия Залужного, в которой он пишет, что война в Украине перешла в стадию затяжных статичных боев, и это выгодно для России, поскольку позволяет ей накапливать силы для продолжения агрессии. По мнению Залужного, для того, чтобы переломить ситуацию, ВСУ необходимо решить пять ключевых задач. Вот они. Достижение превосходства в воздухе, усиление возможностей радиоэлектронной борьбы, увеличение числа поражений артиллерии противника, внедрение новых технологий разминирования и расширение категорий граждан, которые могут быть призваны на военную службу. Статью Залужного в «Экономист» я попросил прокомментировать сотрудника Центра изучения Восточной Европы Бременского университета Николая Митрохина. Из пяти перечисленных генералом Залужным ключевых задач ВСУ, какую или, может быть, какие задачи вы считаете главными?
В целом выглядит так дело, что если судить по ходу боевых действий со стороны, не как своим начальник, что основная проблема украинской армии состоит в том, что Россия развела свои дроны в достаточной степени, чтобы достаточно хорошо контролировать всю передовую линию украинских войск и ближние тылы. Более того, наносить туда удары своими дронами и баражирующими боеприпасами типа «Ланцет». И украинские военные более низкого уровня признают, что никаких реальных средств противодействия этому нет или их крайне недостаточно. Поэтому, конечно, большая бы задача была для всей, условно говоря, Силиконовой долины американского ОПК и украинского ОПК придумать какие-то средства эффективного подавления этих дронов, чтобы обеспечить передовую и произвести достаточно этих устройств в сжатые сроки, чтобы они равномерно расположились вдоль линии фронта. Я считаю, что это основная задача, без которой все остальное просто бессмысленно. Вторая задача по важности – это нахождение эффективных средств борьбы с российскими минными полями. Мне кажется, что не все и существовавшие ранее средства и возможности использованы. Так, например, в Украине сейчас выпускается всего 5 минных тралов для танков в месяц, хотя их должно быть как минимум выпускаться 300-400 штук. И это относительно простое металлическое устройство, которое странным образом в Украине не производилось ни до войны, ни в ходе войны, весьма ограниченное количество появилось только недавно. Остальные задачи, которые перечислил Залужный, мне кажется, помогут уже дальше развить наступление и обеспечить какие-то успехи в ВСУ, но без решения вот этих первых двух задач это невозможно.
А все-таки насколько велик мобилизационный потенциал у Украины сейчас? Могут ли ВСУ рассчитывать, что у них всегда будет достаточное количество бойцов?
Всегда это неопределенная перспектива, но судя по кадрам из тыла и информации из тыла, то еще очень много молодых здоровых мужчин, которые занимаются всем чем угодно, но не воюют. В частности, одна из причин, указанная в том числе западными советниками, что Зеленский решил поберечь молодежь, что называется, поэтому очень мало призывают людей в возрасте 18-22 лет, особенно студентов, в то время как средний возраст на позициях бойцов составляет там 43 года, по словам бывшего министра обороны Великобритании. Так что потенциал есть, но для этого надо принимать политические неприятные решения о том, что, например, мобилизуются студенты. И, в принципе, на ближайшие года полтора-два, с учетом хода боевых действий, вполне этого ресурса хватит. Тем более, что, судя по всему, как бы дело идет к заморозке фронта, или, во всяком случае, к его стабилизации. И если не проводить тех довольно бессмысленных атак, которые мы наблюдали на Запорожском фронте, начиная с середины июня, когда все стало очевидно, да, так сказать, не тратить людские жизни в многочисленных, но не достигающих успеха атаках, то подумать, может быть, как-то о других вариантах решения, то, может быть, не так быстро человеческий потенциал будет тратиться.
Моим собеседником был сотрудник Центра изучения Восточной Европы Бременского университета Николай Митрохин. Сразу несколько средств массовой информации, включая проект «Радио Свобода» и «Дель Реалии», написали вчера, что десятки российских военнослужащих могли погибнуть 29 октября в Запорожье при обстреле батальона, сформированного из мобилизованных из Чувашии. Число погибших, по разным данным, может достигать от 19 до 47 человек. В социальных сетях появилось видео, на котором видны догорающие остовы автомобилей марки КАМАЗ и УАЗ, а голос за кадром говорит следующее.
Суки, и самое страшное вчера было, что я когда-либо видел в своей жизни. КАМАЗ с людьми был, целый КАМАЗ с людьми.
1 ноября в социальных сетях появилась информация о гибели 29 октября командира добровольческого чувашского батальона «Атал» Владислава Матузаса. Но вечером того же дня Матузаса проверк свою гибель, записав вот такое обращение.
Оказывается, я погиб героически. Ничего подобного со мной не случилось. Я живой и здоровый. И когда вам преподносят такие фейки, что одним ударом наш противник, нанося какие-то ракетные, там, артиллерийские удары, сразу убивает по 120 человек, это тоже фейк.
Чувашские власти назвали сообщение о разгроме батальона из Чувашии информационной атакой и призвали не верить фейкам. Но проект «Дель Реалии» смог подтвердить сам факт обстрела батальона 29 октября. Оппозиционный телеграм-канал «Сердитая Чувашия» опубликовал документ, который предположительно представляет собой список раненых военнослужащих батальона, и предложил руководству республики самому опубликовать полный список погибших и раненых. Но военком Чувашии Бахтиер Холиков фактически пригрозил в ответ возбуждением уголовного дела.
Напоминаю, что за распространение недостоверной информации о деятельности вооруженных сил Российской Федерации ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации в случае обнаружения в информационно-телекоммуникационных сетях, в том числе в сети интернет, недостоверно общественно значимой информации, распространяемой под видом достоверных сообщений, которые создают угрозы причинения вреда жизни и здоровью граждан, убедительно прошу ее не распространять.
Это был военком Чувашии Бахтиер Холиков. Расследовательский проект «Радио Свобода» и телеканала «Настоящее время. Система» опубликовал статью, в которой собраны 9 историй участников войны в Украине на стороне России, включая подписавших контракт бывших заключенных, оставшихся без обещанных им выплат за участие в боевых действиях. Вот как на вопрос, идет ли речь о намеренном обмане со стороны российских властей, отвечает один из авторов статьи, журналист проекта «Система» Антон Баев. В своем рассказе он приводит истории оставшихся без выплат семьи погибшего бывшего заключенного, а также заключенного, даже не успевшего попасть на фронт. Он был тяжело ранен из-за халатности командира, занимавшегося его боевой подготовкой.
Мы долго спорили над этой формулировкой. По сути, если смотреть на ожидания и результат, ну да, это в некотором смысле обман. Но с другой стороны, все эти случаи, да, мы 9 случаев опубликовали в нашем тексте, 9 разных историй. Если смотреть на них, то это абсолютно связано с бардаком и бюрократией. То есть не то, чтобы Минобороны обманывают этих людей напрямую, забирают их деньги, не знаю, тратят их на какие-то другие цели или просто воруют эти офицеры. Нет, здесь мы такого не нашли. Это истории, связанные в первую очередь с бюрократией, с тем, что люди не могут добиться того, что им обещали. Так что мы вот сами в редакции в команде долго спорили над формулировками, но мы решили, что все-таки это больше из-за бюрократии и бардака, который свойственен российской армии. Знаете, было две истории. Одна история — это история Юрия Моторного, который подписывал контракт, находясь в колонии. Его жена очень долго не могла его найти. Он буквально через месяц после того, как вышел из колонии, отправился на фронт, получил серьезные ранения. Его жена надолго его очень искала. В итоге она его нашла, но ее даже не пустили к нему. Он к этому моменту уже пережил операцию на черепе, и все очень плохо явно для него сказывалось. Но врачи сказали, что вот это заключенный, мы никого туда не пускаем, и вас тоже не пустим. Поэтому она еще месяц где-то проходила вокруг буквально. И после этого он скончался, мы вот с ней поговорили. Ну, она была в ужасе, она была уставшая, потому что вот месяц она ничего не слышала о своем муже, потом еще месяц пыталась к нему добраться, потом месяц — очень плохие новости медицинские к ней приходили, и в конце концов он скончался в сентябре. Другая история тоже заключенного — это история Дмитрия Ефимова, который в Пермском крае сидел. Он до войны даже не доехал, он неделю буквально в учебке провел. Потом один из офицеров, скорее даже старшина, сказал ему, что ну вот давайте поиграем в военно-тактическую игру, вот тебе тротиловая шашка, ты не переживай, тут удлиненный запал, можешь подержать и потом бросить. В итоге оказалось, что запал вообще не удлиненный, и нашему герою Дмитрию оторвало руку, левую кисть, кисть левой руки. У него не слышит ухо, пол лица, по сути, нет. Вот он в госпитале сидит и ждет. Но он не жалеет ни разу, как мы с ним обсуждали. Он говорит, что знал, на что шел, ему оставалось еще 6 лет сидеть по народной, что называется, наркотической 228 статье. И он решил, что оно того стоит, чем вот это вот до 30 лет ожидать в тюрьме своей судьбы какой-то и выйти без семьи, без денег, без машины. Это почти прямая цитата Дмитрия. Вот такие две истории. Остальные не менее шокирующие, на самом деле. Добровольцы, нас отличие от мобилизованных, на них меньше обращают внимания. И при этом они находятся в такой серой юридической зоне, потому что они находятся, ну, по сути, на фронте, да, ну, кому ты там будешь жаловаться. Ну, вот их родственники жалуются в аппарат уполномоченного по правам человека, пытаются как-то с военной прокуратурой разговаривать. Но все это происходит очень далеко от бывшей границы Российской Федерации, и поэтому помочь им никто не в состоянии. Да? У них там командир и судья, и шериф, и Господь Бог, поэтому он отправил на яму, и никто тебе не поможет. И поэтому так и происходит, если ты пытаешься вступать в конфликт и какую-то правду искать. И одна из женщин, с которой мы разговаривали, да, она, собственно, жаловалась, Максана Трошина, жаловалась в огромное количество инстанций, но и так никто ей не смог помочь. Ей начали угрожать даже командиры, до которых стали доходить эти жалобы, потому что эти жалобы спускаются именно этим командирам, и все это превращается в большой порочный круг и усугубляет ситуацию в некотором смысле.
Это был журналист проекта «Система» Антон Баев. Фрагмент его интервью телеканалу «Настоящее время». Не теряет оптимизма по поводу происходящего на фронте в Украине главный редактор телеканала «Арти» Маргарита Симоньян. По поводу так называемой специальной военной операции она уже не говорит, а поет и благодарит всех тех, кто теряет жизни на фронте, и тех, кто за этим стоит. Это прямая цитата, послушайте сами.
Надо что-то сказать про СВО, а я не буду ничего говорить про СВО. Я про СВО вам просто песенку спою, хоть петь я не умею. Поставить песенку не можем, потому что права надо очищать, это там сложно все. А спеть можем. Все идет по плану. Помните, современники моего отрочества и детства, как мы пили такое в подъездах и в школьных раздевалках. Все идет по плану, слава богу. Спасибо большое тем, кто этот план придумывал, тем, кто его реализует, тем, кто трудится на заводах, тем, кто рискует жизнью своей и теряет свои жизни на фронте, и всем, кто за этим стоит. Просто спасибо.
Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Сегодня вторник, 2 ноября. Тема выпуска представляю я, Андрей Шароградский. Согласно заявлению представителя армии Израиля по связям с прессой Даниэла Хагари, израильские военные за последние дни ожесточенных боев сумели прорвать первую линию обороны экстремистской группировки «Хамас» на севере сектора Газа, потеряв при этом около 20 человек. Подконтрольное «Хамас» Министерство здравоохранения сектора Газа заявляет, что при израильских ударах по лагерю беженцев Джабалия на севере сектора погибли не менее 195 палестинцев. Командование армии Израиля сообщает об уничтожении там нескольких влиятельных полевых командиров и командного пункта «Хамас». На северной границе Израиля продолжаются дистанционные боевые действия между израильской армией и базирующейся в Ливане шиитской проиранской экстремистской группировкой «Хизбалла». Контрольно-пропускной пункт «Рафах» на границе сектора Газа с Египтом второй день подряд пропускает на египетскую территорию оказавшихся в Газе иностранцев. По-прежнему неизвестна судьба захваченных хамасовцами заложников, число которых, по последним данным израильских властей, составляет 242 человека. Президент США Джо Байден заявил вчера вечером о необходимости гуманитарной паузы, чтобы добиться их освобождения. А корреспондент «Голоса Америки» Наташа Мозговая встретилась с отцом 23-летней Шани Лук, чье имя стало известно всему миру после того, как в социальных сетях появилось видео, на котором 7 октября ее тело увозят на своем грузовике боевики «Хамас».
На протяжении 3 недель семья Шани Лук цеплялась за отчаянную надежду, что их дочь, которую в последний раз видели в кузове пикапа, забитом вооруженными боевиками «Хамас», жива.
Моя дочь Шани такая красивая девушка, но большинство людей увидели ее в ужасной ситуации, когда ее бросили в кузов пикапа и увезли в сектор Газа. С тех пор мы не знаем, где находится ее тело, хотя мы получили подтверждение, что она мертва. Она была застрелена прямо на месте проведения фестиваля.
Отец Шани Лук говорит, что семья не знала, что их дочь отправилась на фестиваль, который подвергся террористической атаке.
Мы позвонили ей и сказали, чтобы она пошла в подвал, потому что мы знаем, что по утрам она отсыпается. И мы хотели сказать ей, чтобы она пошла в укрытие, потому что там повсюду ракеты. А потом она ответила на звонок и сказала: «Мы на вечеринке на юге, недалеко от Газы, и мы направляемся в сторону Тель-Авива, потому что здесь суматоха». Мы начали волноваться, но не могли и предположить, что 3000 террористов ворвутся в Израиль с пулеметами и противотанковыми ракетами и сотворят то, что они сделали, начав убивать маленьких детей и младенцев. Где-то в 7:30 мы увидели в интернете, в соцсетях фотографию, на которой наша дочь лежит в кузове, и мы смогли сразу узнать ее по татуировкам, которые были на ее ногах, и мы были в ужасе. Мы не знали, насколько серьезными были ее ранения. Хамасовцы забрали ее в Газу. Мы видели, как они везут ее в Газу. Конечно, мы, как родители, ее братья и сестры, были в ужасе, не зная, что произошло. Потом появился слабый луч надежды, что она в больнице. Но специалисты, которые работают над опознанием, подтвердили, что обнаружили фрагменты ее мозга на месте вечеринки. Это значит, что ее ранили в голову.
Нисин говорит, что не знает, смогут ли они когда-нибудь похоронить дочь, но говорит, что ему легче от того, что она умерла сразу и над ней не издевались в плену.
Шани была очень светлым человеком. Она танцевала, ходила на вечеринки, путешествовала по миру. У нее было так много друзей, такое доброе сердце. И, конечно, очень тяжело со стороны осознавать, что наша любимая дочь была убита, и, наверное, мы никогда не сможем получить ее тело для похорон. Но, с другой стороны, это облегчение, потому что мы знаем, что она мертва и не сильно страдала. И ее нет в подземных туннелях «Хамас».
Отец Шани Лук, которая была гражданкой Израиля и Германии, сказал также, что «Хамас» и их сторонники должны быть наказаны, но призвал арабские страны воздержаться от вмешательства в войну между Израилем и «Хамас».
«Мы любим мир. Мы не хотим заходить за чью-либо границу и не хотим, чтобы кто-нибудь проходил к нашей границе. Народы Ливана, Египта, Иордании, Сирии, если вы не собираетесь нападать на нас, поверьте, мы никогда не будем с вами воевать. Нам не нужна ваша земля. Мы хотим жить в мире, и мы хотим, чтобы вы жили в мире рядом с Израилем. Мы не хотим войны ни с кем».
Исключение Нисин Лук делает только для «Хамас», который, по его словам, следует стереть с лица земли. Наташа Мозговая, «Голос Америки», Машав Сригим Лион, Израиль.
Вы слушаете «Время свободы». Владимир Путин на вчерашнем совещании, которое было посвящено экономическим вопросам, дал очередной довольно четкий сигнал к закручиванию гаек в России, сказав, что, исчерпав санкционный потенциал, коллективный Запад якобы может перейти к диверсиям. Вот фрагмент этого выступления.
Что нас действительно беспокоит в условиях, когда потенциал санкционной агрессии против нас фактически исчерпан, в ход могут пойти диверсии, просто натуральные диверсии или акты саботажа на важнейших объектах глобальной инфраструктуры. Мы помним с вами, что произошло с Северным потоком. Не стоит исключать и провокации, вроде той, как когда недавно Россию пытались обвинить в повреждении газопровода между Финляндией и Эстонией. Она сама-то ничего из себя не представляет, а объемы там ничтожные. Но, тем не менее, как факт, за который можно что-то как-то зацепиться, чтобы нанести нам ущерб, ну, вот такие вот вещи, конечно, могут использовать против нас. Важно заранее просчитывать подобные риски, реагировать на них с опережением, чтобы обеспечить уверенную, стабильную работу наших предприятий, компаний, трудовых коллективов, надежность наших внешнеторговых связей и логистических маршрутов. В целом, в любой ситуации гарантировать поступательное развитие экономики и социальной сферы, безопасность граждан и защиту национальных интересов.
Это был Владимир Путин. Санкции, введенные странами Запада против России, далеко не всегда достигают тех целей, ради которых они вводились. А совладелец Альфа-групп Михаил Фридман, назвавший в феврале 2022 года трагедией российское вторжение в Украину, считает теперь ошибкой свои инвестиции в Великобритании, где жил в последнее время. Фридмана цитирует агентство Bloomberg. Из-за санкций Фридман уехал из Британии в Израиль, а потом вернулся в Россию. Его партнер Петр Авен, тоже попавший под санкции, как близкий Путину и влияющий на его решение бизнесмен, заявил, что страны Запада несут не меньшую ответственность за политику Путина, чем российские олигархи. Авену, кстати, возможно, тоже придется вернуться в Россию, поскольку власти Латвии, где он сейчас живет, из-за санкций рассматривают вопрос о лишении его гражданства. Заявление Фридмана и Авена я попросил прокомментировать экономического обозревателя «Радио Свобода» Максима Бланта. Петр Авен заявляет, что страны Запада несут не меньшую ответственность за политику Владимира Путина, чем российские олигархи. Что он имел в виду?
Больше он имел в виду то, что повлиять на Владимира Путина и его решение не могут ни Ангела Меркель, ни Михаил Фридман, ни Петр Авен. Да, вот, собственно, другого сложно придумать. Ну, понятно, обида играет свою роль, но месседж абсолютно очевидный и простой. Да? Человек, который не поддается влиянию каких-то там вот олигархов. Да. Человек, который начал свою карьеру в качестве главы государства равноудаления олигархов, ну вот он равноудалял их до такой степени, что те, кого называют олигархами, либо должны сидеть тихо-тихо, либо ими становятся те люди, которые думают в ту же сторону, что и Владимир Владимирович Путин.
Ну а действительно ли Фридман и Авен пытались интегрировать свой бизнес в глобальную экономику? И вот насколько искренне были их попытки не ассоциироваться с Путиным?
Безусловно, это то, что называется диверсификация активов. После дела Ходорковского этим занимались все практически. И если вы посмотрите хоть бы на того же, там, я не знаю, Лишера Усмана. Я думаю, у Сечина есть и были вполне активы на Западе, в том числе и те, которые были конфискованы, например, там, немецкими властями. Все эти нефтеперерабатывающие заводы, все эти бизнесы, которые сопутствуют продаже нефти и так далее. Поэтому, да, все они интегрировались, и для всех это был запасной парашют. Другое дело, что парашют оказался дыркой, но в этом не виноваты ни Михаил Фридман, ни тем более уж какие-нибудь британские власти. Да? Ну, они действуют в ту сторону, в которую они привыкли действовать, не слишком отдавая себе отчет, что в России система государственного управления построена немножко иначе, чем в Великобритании, в США. Дело в попытке западных властей оказать давление на Владимира Путина, это оказалось не очень продуктивным, скажем так. Ну, по крайней мере, попытка действовать через такой вот список олигархов, так называемый. Потому что те, которые действительно оказывают влияние на политику и кто является приближенным к Путину, они, в общем-то, заранее подготовились с одной стороны, с другой стороны. Они понимают, что их там нефтяные скважины и металлургические компании никто не заберет. Ну, забрали деньги, но активы, которые генерируют эти деньги, они при них остались. А те люди, которые не поддержали войну, вроде Тинькова или там тех же Фридмана с Авеном, они лишились и того, и сего. Да? И тех активов, которые генерировали прибыль в России, этих активов, которые были запасным парашютом, скажем так. Получилось так, что в самом большом проигрыше оказались люди, которые войну не поддержали, но ничего не могли сделать, чтобы ее остановить.
Как вы думаете, Фридману дадут вести нормальный бизнес в России после его возвращения?
Ну, осадочек остался. Если он захочет организовать какой-нибудь новый бизнес в России, ему позволят, пожалуй. А вот уже с Альфа-банком, я думаю, что ему так или иначе, рано или поздно придется распрощаться.
Песков комментировал возвращение Фридмана и сказал, что Фридман не олигарх, а предприниматель, бизнесмен, крупный бизнесмен. Ну, вообще, в публикациях, в СМИ, в общении людей между олигархом и крупным бизнесменом ставится знак равенства. Как на самом деле обстоит дело? Является ли Фридман, был ли он когда-нибудь олигархом, в том смысле, в котором слово «олигарх» имеет значение?
Ну, безусловно, во времена семибанкирщины Фридман был олигархом. Безусловно, Фридман в том числе причастен к приходу к власти Владимира Путина. Другое дело, что олигарх отличается от крупного предпринимателя или бизнесмена тем, что олигархи – это сращивание бизнеса и государства. А в данном случае речь идет не столько о сращивании, сколько о феодально подчиненных отношениях. И это даже не Путин начал эту систему строить, еще при Юрии Михайловиче Лужкове была примерно такая же. Вот есть градоначальник, при нем придворный банкир. Да? Ушел градоначальник, убрали банкир. Вспомните, что было с Банком Москвы, например. Да? Так же и тут. И здесь либо ты холоп, готовый на все что угодно. Не случайно же там в свое время Дерипаска говорил, что в любой момент, если Родина скажет, ну, под Родину подразумевалось, понятно кто, то он все свои активы сдаст, как вместе с партбилетом, видимо. Но и здесь такая же ситуация, да, то есть, если на Западе крупный бизнес является налогоплательщиком, и от его мнения зависит политика в значительной степени, да, там есть лоббистские структуры, в России феодальная система, здесь не государство на службе у общества, а все, включая бизнес, на службе у людей, ассоциирующих себя с государством. Поэтому говорить о том, что Фридман или там Авин или Тиньков был олигархом каким-то, ну, это совсем смешивать те. Да? Вот, все-таки олигархия подразумевает, что люди, у которых деньги, они имеют какую-то власть, а это не так.
Это был экономический обозреватель «Свободы» Максим Блант. Вы слушали информационный дайджест «Время свободы». Его темы представил я, Андрей Шароградский, продюсер выпуска Андрей Амочкин. Наш подкаст можно слушать на сайте «Радио Свобода». К вашим услугам популярные приложения подкастов и наша платформа на базе хостинга YouTube «Радио Свобода Лайв». Подписывайтесь на нее и на телеграм-канал «Время свободы». У меня на сегодня все. До свидания.
Студия подкастов «Радио Свобода».